они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. Эксперты отвечают на ваши вопросы в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
11 часов 6 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94,8. Микрофон Евгения Волгина. Всем доброго утра. Это программа «Револьвер». С нами, как обычно, по пятницам журналист, американист Рафаэль Ардуханян. Здравствуйте, Рафаэль.
Добрый день.
Наши координаты 7373948. Это телефон. СМС плюс 7-925-888-948. Твиттер собака «Говорит МСК». Телеграм «Говорит МСК». Бот. Говорить мы час будем про Соединенные Штаты Америки. Новостей накопилось много. И, в общем-то, много чего внутриамериканского, много чего того, что относится в том числе и к Российской Федерации. Давайте с господина Блинкена начнем, потому что в Соединенных Штатах продолжается вот эта вот дискуссия на тему того, а что же хотел сказать своими словами Джо Байден, когда он отвечал на вопрос журналиста американского, считает ли он Владимира Путина убийцей. И вроде бы даже здесь уже притушилась вся эта дискуссия, потому что президент сказал, что, ну, там, детскую считалочку вот эту вспомнил. Значит, и все. А там, видимо, что-то продолжается, да?
Ну, во-первых, мы должны сейчас все наши опасения отбросить уже, все страхи. Все прояснилось, в общем. Мы-то думали, что имеем дело с безответственными, взбесившимися политиканами, с потомака, как говорили раньше. А оказывается, все нормально. Оказывается, вот нам Блинкен, он все объяснил. Но он это, правда, объяснял газете «Вашингтон-Пост», и то, что вот уровень такой газеты говорит о том, что интерес, конечно, не падает. Оказывается, причиной выпада президента это было своего рода, это не личная какая-то неприязнь, которую он ему испытывал, личную неприязнь, а это, оказывается, политический прагматизм. Оказывается, же для того, чтобы наладить отношения элементарные, надо обзываться.
Или наоборот, не наладить их.
Или наоборот, убить. Не наладить. Да, но дело в том, что, да, я ведь скажу еще, потому что именно следующей своей фразой тот же самый Блинкен говорит, что, значит, президент Байден исходит из, так сказать, вот политики такого, значит, политического прагматизма, и, с одной стороны, он говорит, что мы будем им посылать, то есть нам посылать месседж, когда мы не правы. Это, конечно, с их точки зрения.
Это месседж
такой
надо
будет.
Сказать,
да,
yes,
да, да. Но, с другой стороны, конечно, мы наладим отношения. То есть, наверное, Женя, это приблизительно так. Я, так сказать, поцарапаю вашу машину или, так сказать, еще что-то сделаю, а потом скажу, пойдем кофейку попьем. Я, в принципе, неплохо к тебе отношусь. Но... Или я не знаю уже. Жень, ну это вот смех, конечно, но вот, уважаемые радиослушатели, но это уровень вот политической
Блинкен
культуры.
Блинкен — это глава Госдепа, если что.
Ой, господи.
Но
вообще-то
просто...
да, я думал.
Как раз, почему я на этом акцентирую внимание, казалось бы, что ранг, ну это как бы ранг министра иностранных дел, фактически, да, это Госдеп.
Вот именно, что это не ранг. Министр.
Это по факту, да. Это по факту министр иностранных дел, и получается, что когда раньше казалось, да, что, значит, глава МИДа, функция главы МИДа быть таким вот голубем переговорным и выстраивать диалог, что называется, да, они не занимались, по сути, ну, как представляете, политикой. А сейчас, значит, уровень главы Госдепартамента США – это политический, даже не политический диалог, а просто политика как таковая. В данном случае о чем это говорит? Как трансформировалась все-таки американская политическая культура и чего нам ждать дальше?
А вот как раз, вы знаете, это все очень познается и видно в сравнении. Я вот в свое время сказал, что с уходом Рекса Тиллерсона из администрации Байдена, он как раз тоже занимал
пост. Из администрации Трампа.
Вот, его госсекретарь. Я тогда сказал, что фактически ушел последний профессионал. И я тогда говорил о республиканской администрации в какой-то степени, потому что после того, как пришел Помпео, это было страшно. Но вот если мы сейчас обратим внимание, насколько все-таки деликатно Рекс Тиллерсон, тоже была политика, да, он смягчал, так сказать, и санкционную политику, и риторику, которая тогда раздавалась. Мы помним, как он говорил, давал интервью по поводу России средствам массовой информации, тем же CNN, допустим, и другим, когда он пытался действительно установить, как, наверное, опытный бизнесмен, он пытался вот эти мосты, так сказать, сохранять, и он понимал, в чем дело. И тогда мы уже говорили, что, в принципе, это все равно дилетантская позиция, особенно с его ухода. Но то, что сейчас происходит, ну, это называется «позовите Рекса Тиллерсона обратно». Потому что эти люди, вот они даже, посмотрите, вот, ну, объяснение просто вот Блинкина, чтобы понять уровень образования этого человека. Он говорит, что это было сделано для того, чтобы указать, с одной стороны, нам на наше место, а с другой стороны, чтобы наладить, так сказать, отношения в тех сферах, где, нам, где есть интерес.
Вот, ему необходимо привлекать Россию к ответственности за любые враждебные совершенно действия, которые верно. Она предпринимает, и в то же время он остается открытым к сотрудничеству в сферах, представляющих взаимный интерес. Но по факту не то же самое мы видим со стороны Российской Федерации, когда Сергей Лавров накануне, по-моему, да, называл, во-первых, США ненадежным партнером, во-вторых, говорил, что линия отношений, она тупая. Вот, и принцип, то есть такое слово прозвучало. И в данном случае получается, что как бы стороны обмениваются вот подобного рода выражениями, но при этом декларируют готовность к некоему сотрудничеству. Может быть, речь идет о сотрудничестве чисто техническом каком-то, ну, то есть уровень дипломатии, он снижается. А посол у нас так и не вернулся пока что. Американцы грозятся выслать дальше высылать российского
дипкорпуса. И дипломатов наших даже хотят
да,
высылать.
Которые якобы с разведкой связаны. Ну, вот. Да. Но по факту остается только техническое сотрудничество. Вот интересно, по вашим прогнозам, до какого уровня отношения России и США могут, ну, что называется, снизиться или зафиксироваться, на каком уровне?
Ну, я надеюсь, что это зафиксируется на уровне временного поверенного, а может быть и вообще, так сказать, я не знаю, там, секретаря посольства. Потому что политической повестки у нас в Америке нет. Ну, нет, ее и не существует просто. Нам нечего обсуждать. У нас есть, в принципе, один политический документ, который действительно играет такую существенную
роль. СНВ-3.
СНВ-3, да, который мы, я, кстати, хочу напомнить, мы заключили и продлили по телефону фактически. Не нужно было встречаться, никто ни с кем не встречался. Это все продлили по телефону. Вот я думаю, что надо именно такую политику. Я это называю концепция ограниченного дипломатического представительства. Это не только Америка. Угу. Я, например, могу привести еще целый ряд стран, просто не хочу занимать времени, с которыми нам не нужно поддерживать полномасштабные дипломатические отношения. Нам нужно поддерживать отношения с теми странами, с которыми у нас действительно доброжелательные, дружеские отношения. И таких стран очень много.
Но подождите, Рафаэль, здесь тогда дилемма возникает. Мы это обсуждали со слушателями на этой неделе, когда Александр Лукашенко, президент Беларуси, сказал, что те страны, которые недружественно относятся к Беларуси и с которыми нет каких-то перспектив налаживания отношений, в общем, зачем там дипломат, зачем мы будем деньги тратить? Но наличие дипломатического корпуса, оно оставляет, обеспечивает возможность как раз налаживания вот этих вот мостов. А если у нас остается чисто техническое сотрудничество, и дипкорпус у нас сокращается, и посол у нас не возвращается, получается, что да и не надо, наверное.
Нет, здесь ситуация как раз от противного идет. Вы знаете, ну, невольно вспоминается, конечно, басня Эзопа, да, когда Ксанф, так сказать, пытался свою жену вернуть, да, а Эзоп ему порекомендовал: давайте я схожу на базар и распространю слух, что я покупаю красивую одежду и обувь вашей новой избраннице. Но его жена, так сказать, буквально на следующий день вернулась. Ну, Пушкин об этом сказал гораздо более поэтично. Но не хотят люди с нами устанавливать отношения. Как им дать понять, что они уже дошли до определенной черты, которую нельзя переступать? Я думаю, что это вот холодно. Я ведь это говорю не для того, чтобы мы никогда потом не имели дипломатические отношения. Но иногда надо уйти для того, чтобы люди вернулись потом, чтобы люди поняли, до какой степени. Они ведь не понимают еще. А у них, по-моему, это какая-то игра идет, знаете. Вот эта риторика, которую сейчас и Блинкин себе позволяет. Вот что сейчас из себя представляет Блинкин? Блинкин — это человек, так сказать, который, мальчишка, который, так сказать, разбил стакан, а потом, значит, говорит, знаете, как у Льва Толстого, кто проглотил косточку, да, вот, от слива. Вот это тоже самое. Это не я, это не мы, все нормально. Да нет, ничего, я совершенно не это имел в виду. Но это же детский сад уже.
Ну как,
уже.
Конечно, они будут извиняться, что ли, вы думаете?
Вы знаете, да, извиняться, я не знаю, будут
самый
они или нет.
Самый лучший способ был, конечно, в забвении вообще, там, не отвечать на этот вопрос.
Я так понимаю, что просто обыкновенный нормальный дипломатический язык, который признан во всем мире, у нас уже разговор об Америке вообще не идет. Они уже не в состоянии вообще этого сделать. Это, знаете, это как восточная мудрость, так сказать. У верблюда спрашивают: ты хочешь, любишь подниматься с горы или спускаться с горы? Он говорит: это что, ровных мест не осталось, что ли, в пустыне? Ну вот неужели нельзя просто... Ведь мы же сейчас говорим о формальной части. Я даже пойду немножко дальше. Да. Нам понятны интересы Америки. Мы понимаем, что они на нас, как говорится, давят. Понятно это все. Они недовольны нашим, так сказать,
активностью,
нашими успехами в определенных... Понятно это все. Но форма какая? Ведь, понимаете, ведь даже и расстаться можно по-доброму и остаться в хороших отношениях. Ведь и есть очень много примеров там. Я, кстати, хотел бы вам сказать, что вот отношения с Китаем, если мы динамику проследим за последние 30-40 лет, они ведь у нас происходили от военного столкновения, но именно политическая воля и форма, которую избрало и китайское руководство в свое время, и наше руководство, особенно после 2000 года, она и привела вот к этим теснейшим связям. Посмотрите с Турцией, то же самое.
Но с Турцией вообще...
При всех противоречиях, обратите внимание.
Турция тактический партнер, вот так вот, если
это
назвать.
Это вы понимаете, в чем дело? Да, это тактический партнер, который единственный, кстати, осудил, один из немногих, кто осудил действия, так сказать, и слова Байдена, а наши близкие союзники молчат.
Рафаэль, ну ладно, осудил слова Байдена, но при этом что-то мы не слышим, как, насколько активно Азербайджан расследует дело о гибели российского вертолета. Это и плюс история
безусловно.
С летчиками. Нет, все-таки.
Безусловно.
В данном случае поступок не перекрывает того, что Эрдоган высказался на тему Байдена. Вот правда.
Вне всякого сомнения, и мы с вами прекрасно понимаем, почему он высказался, я говорю сейчас о формальной части. По сути своей мы прекрасно понимаем, какие процессы происходят. Это тема отдельной просто передачи. Угу. Я сейчас говорю, ведь мы сейчас говорим об Америке, о формальной части. Эти люди не умеют разговаривать. Я, кстати, хотел бы обратить ваше внимание, будучи билингвальным, у них и язык-то очень бедный, как это ни странно. Я вот слушаю то, что говорит Саки, и я говорю, кстати, правильно ее называть Саки. Ее все Псаки говорят, но в английском языке выражение ее Пи Джейн Саки. Пи не читается, да. Саки, это Пса, ее фамилия Саки, ее, как говорится, Саки. Если мы возьмем Нулан, вы посмотрите, какой там жаргон и какой там лексикон.
А почему вот как раз вы же долго в Америке прожили, и Пайк говорит, вот дайте, пожалуйста, возможность эксперту объяснить разницу в должностях и терминах. А я бы добавила еще к Пайку не только разницу в должностях и терминах, но разницу в дипломатическом языке. Почему он скатился до жаргонизмов.
Потому что в определенный момент в политику, это я связываю это с администрацией Клинтона вообще-то. Вот
Клинтона Билла, в смысле?
Билла Клинтона, да. Его администрация, он был президентом, угу. Да. Вот эти, как говорится, дворняжки тогда зашли, в тот момент. В тот момент. Потому что это было, как говорится, либеральное крыло. Это была такая либеральная революция на фоне консервативного общества. Но... Потому что Конгресс тогда и Сенат контролировался все-таки республиканцами.
А либеральный, как бы, подразумевает использование жаргонизмов?
Вот, да, совершенно верно. Дело в том, что понимание, да, фривольное понимание, собственно говоря, вот и поведенческих каких-то характеристик, и каких-то, так сказать, вот формальных частей, они полностью уходили. Они ушли. И, кстати, скандал с Моникой Левинской, он же в очень большой степени был связан именно с этим. Потому что эти люди воспринимали это как какое-то развлечение удобное, понимаете, для них.
Что именно?
Политическая жизнь. Потому что все это сейчас становится для них. И когда мы видим вот десакрализация политической власти, оно, собственно говоря, постепенно приходит на это. Они считают, что политика это должна быть вот именно... Вот если у нас это так принято, вот если принято в Америке ноги на стол класть, ну, значит, это везде должно быть принято. И это продолжается, экстраполируется на все. Вот мы считаем, что в Гонконге вот так должно быть, они говорят. Мы считаем, что вот, допустим, вот там на Донбассе должно быть так. И вот они вот это экстраполируют, вот это вульгарное в значении антинаучное восприятие действительности и политической жизни. Оно вот как раз к таким вещам и приходит, потому что риторика меняется вместе с этим.
Мне просто еще интересует как раз... Все-таки вы, как человек еще, который и языки изучает, и вообще значимость терминов и так далее. Мне самой действительно очень интересно. Одно дело экстраполировать вот, значит, видение того, какое должно быть мироустройство, угу. А другое дело, почему уровень дипломатической, значит, мысли, он публичной мысли, да, и публичной дискуссии, он скатывается до, простите, пожалуйста, того, что происходит на лавке во дворе.
Потому что в политику, это, кстати, не только американская проблема, надо отдать должное здесь, да, пришли дилетанты. Мы живем с вами век дилетантов. Вот. К глубокому сожалению, это распространяется на очень многие сферы нашей жизни. У нас иногда самолетами управляют дилетанты-пилоты, у нас иногда, к глубокому сожалению, учителя не соответствуют, да, и так далее, и так далее. Но в политике это настолько очевидно, вот то, что мы сейчас видим. Потому что больное общество, оно не может иметь небольную политику, скажем так. Вот то, что мы сейчас с вами видим, я бы хотел, чтобы это было понятно, что вот это, именно вот эта риторика, вот такое поведение, вот такое отношение, не только с нами, вы посмотрите, как они себя ведут, так сказать, со своими союзниками, с той же Германией, допустим. Вот. Оно все это экстраполируется, понимаете? И это все переносится. Они, даже, знаете, это может быть еще и бессознательно в какой-то степени. Ведь эти люди, может быть, действительно еще не понимают, что они натворили. Вот они не понимают, что они испортили отношения на многие-многие годы с Россией. На многие годы. И я, когда говорю о таких очень категорических, очень радикальных мерах, я ведь это говорю для того, чтобы немножко мозги вправить, понимаете? Вот иногда, когда, знаете, истерика у кого-то начинается, иногда хорошая пощечина, она помогает. Потому что это, если ему не дать, он спрыгнет с крыши.
Вот вы 10 минут назад как раз сказали, что проблема, значит, такая, отношения доходят до такого уровня, но потом в любом случае можно надеяться на какое-то налаживание этих отношений. Но даже принимая во внимание ту архитектуру безопасности, которая была создана в 80-е годы,
потом, 70-е годы,
да, после кризиса. Мы же понимаем, почему стороны садились за стол переговоров, даже почему был заключен договор РСМД. Потому что Советский Союз на тот момент ответил асимметрично действием Соединенных Штатов Америки, да, на размещение их ракет. Поправьте меня, что там было, Першинги или какие ракеты были?
Среди дальше Першинги, да. Это, а у наших были там другие.
Да, да. Угу. Вот.
Американские Першинги.
Именно это заставило стороны сесть за стол переговоров. То есть ты должен сделать что-то подобное, что-то такое, что заставит твоего партнера немножечко охладить пыл и, соответственно, сесть. Но для этого у тебя должны быть либо какие-то очень жесткие ресурсы, и ты фактически должен им, ну, что называется, даже не угрожать, а просто их предупреждать. В данном случае вот на какой стадии находятся российско-американские отношения, чтобы понимать, да, в какой-то момент мы сядем за стол переговоров. У нас нет общего внешнего врага. Мы друг другу фактически, да, декларируется в Кремле, что мы партнеры, но, по сути, в средствах массовой информации декларируется, что мы враги. Значит, мы боремся друг с другом. Я вижу проблему так, что пока поводов садиться за стол переговоров нет, именно поэтому мы обмениваемся подобного рода, значит, фразами, переругиваниями через Атлантический океан.
Но здесь вы совершенно справедливо, Женя, подметили, что у нас тогда был ответ, и мы, как говорится, тогда в военной сфере устанавливали паритет. Это касалось и стратегических вооружений, это касалось и ракет средней дальности. Сейчас мы говорим о формальном, слава богу, что мы пока говорим о формальном авторитете, вернее, паритете. То есть если нас, вот, допустим, оскорбляют таким образом, а я сейчас хотел бы сказать, это, давайте немножко не будем персонифицировать это, потому что здесь идет об оскорблении России. Байден хотел именно это сделать. И он это сделал. Он, понимаете, это он не конкретно Путин. Он президента России оскорбил. В этой ситуации, ну, если исходить из риторики тех же 70-х, 80-х годов, мы что, должны его тоже, сам придурок, да, что-то такое ему сказать, наверное. Нет, мы сказали немножко по-другому. И, кстати, ответ президента, он был как раз вот и достаточно, на мой взгляд, показателен. И все отметили, как говорится, чувство юмора в этом плане. Мы все это оценили. Самое главное, я думаю, то, что вот наше, я вот смотрел отзывы, которые были. Ведь очень многие говорили о том, что не надо отвечать, не надо педалировать, допустим, его возраст Байдена и говорить об этом. Вот это политическая культура нашей стороны. Это очень приятно говорить.
Политическая культура в Кремле, да, но, простите, не на экранах и не в приемниках.
Совершенно верно. Но дело в том, что если бы вы послушали, что говорил Билл О'Райли в свое время, это тоже один из, кстати, из Fox News, он, как оказалось, не это, они такими словами там обзываются и говорят по поводу, но кто на них обращает внимание? Uh-huh. Это там, условно говоря, частная компания, условно говоря, это какой-то независимый журналист, ради бога.
Ну, понятно.
Вопрос стоит в том, что президент страны посылает вот такой месседж президенту страны.
Вот и имейл пишет, в США, по сути, вернулась политика Обамы. Обама сейчас серый кардинал, управляет, значит, email пишет, управляет Байденом, Байден его марионетка, и поэтому Обама не хочет договариваться с Путиным, и вопрос, с кем должен договариваться Кремль. А насколько, кстати, весомая роль сейчас Барака Обамы?
Вы знаете, вот на этот, мне понятно, откуда, так сказать, вот такая ремарка, я хотел сказать, если бы... Хотел бы я, чтобы это был бы Обама. Как бы нам проще бы жилось.
Это кто, Хиллари?
Вот. Ой, если бы и с Хиллари мы уж как-нибудь справимся. А она у нас, так сказать, это. Там стоят совершенно другие люди, которые, к сожалению, и педалируют вот это именно подобное отношение. Судя по всему, они спустили своих песиков на Россию, потому что они поняли, что происходит. Я думаю, что здесь совершенно другие мотивы. Потому что в данном случае вот подобная атака, она обусловлена даже, может быть, не нашей политикой, внешним политическим фактором, а исключительно действительно экономическими подвижками, которые сейчас уже видны. И самое главное, это, конечно, дедолларизация экономики и взаимоотношений. Вот это самое страшное. Те люди, которые контролируют всех этих, как говорится, марионеток, можно их называть Байденами, можно их называть Клинтонами, можно называть Обамами, это не имеет значения. Они беспокоятся об этом. И поэтому, посмотрите, в принципе, ведь они это вот таким образом, такой риторикой, они в какой-то степени ведь и добиваются своего. Посмотрите, как лихорадит нашу валюту. Посмотрите, как лихорадят рынки. Посмотрите, как опять вытягивает на себя все финансы Америки. Вот надо следить за этими действиями, так называемого глубинного правительства. Тогда нам будет понятна, собственно говоря, риторика. Им не нужны хорошие отношения с Россией. Потому что если будут хорошие отношения налажены, значит, будет совершенно другая картина мира.
По сути, хорошо, мы понимаем, что есть с той стороны, значит, мы обсуждаем серьезно, что сказал Байден в интервью, и тем самым строим какие-то будущие политические модели, да, взаимодействие двух государств. Но, по сути, взаимодействие уже идет. Мы строим Северный поток. И вот я в Ньюсвике прочитала вчера, Байден обязан помешать трубопроводу Северный поток-2. Это декларация, безусловно. Но инструментарий-то есть. Мы же понимаем, что Соединенные Штаты Америки, по сути, значит, находясь, ну, очень далеко от Соединенных Штатов Америки, от России и от Европейского Союза, через Северный поток пытаются влиять на Европейский Союз. Но, как сказал Сергей Лавров, по-моему, это он сказал, да, что у нас проблема с отношениями, значит, с Брюсселем коллективным, и мы должны выстраивать отношения с национальными элитами.
Совершенно
как-то с отдельно взятыми государствами. Совершенно.
Двусторонние отношения.
Ну, достроим уже Северный поток. Ну, достроим, а дальше что?
Да, ну, дальше ничего, дальше будет, вы знаете, это, знаете, такая это очень емкая тема, потому что я всегда был не то чтобы сторонником, а просто я четко вижу, что выстраивается определенная политическая ось. Это Китай, Индия, Иран, Россия, Германия. Вот это сейчас беспокоит очень и очень англосаксонский мир. Поэтому вот все, что мы с вами сейчас говорим, это компоненты того будущего, я думаю, что так это будет, скорее всего,
мне
союз.
Мне так кажется, это и есть асимметричный ответ.
Вы знаете,
строительство Северного потока.
Вообще это, так, безусловно, и американцы прекрасно понимают политическую составляющую. Их не волнует там, допустим, лишние десятки миллиардов кубов, которые мы прогоним и получим несколько миллиардов долларов, допустим, за них. Нет, их интересует взаимозависимость, взаимосвязь. Вот эта связка Германия, Китай, Россия, это самое сложное, это их кошмар. Это единственное сейчас противостояние англосаксонскому миру,
Китай.
Канада, Австралия. Китай тоже самое вовлечен. И давайте не будем забывать, где заканчивается шелковый путь.
Да, но он Китай сейчас пытается его реализовать. И получается таким образом, что, скажем так, мы становимся с Китаем некими конкурентами, потому что китайцы строят свой шелковый путь, но, простите, в обход Российской Федерации.
Нет, он не в обход его не строит.
Подождите, там же Грузия. Там Турция.
Давайте мы это оставим, как говорится, другим. А я вам, как всегда, знаете, языком фактов. Да? Грузооборот, транзитный грузооборот железной дороги России из Китая за последний год, по разным оценкам, от 40 до 60% увеличился. Так что увеличился, и я искренне надеюсь, что мы наконец-то начнем и туннель или мост на Сахалин, и я думаю, что Япония будет вовлечена, Южная Корея будет вовлечена, я думаю, что подвижки в Северной Корее, они откроют этот коридор оттуда, и с Индией это будет нормально, Южный коридор так называемый, и с Ираном у нас уже понятно, что там, да, сейчас происходит в данный момент, поэтому все предпосылки для создания вот такого мощнейшего, скажем так, кластера, который будет идти от там южных китайских морей до Усть-Луги, до Санкт-Петербурга, это уже реалия как таковая.
Про Штаты тогда, возвращаясь, с вашей точки зрения, обострение отношений все-таки дойдет до точки экстремума, например, провоцирование какого-то серьезного военного конфликта на территории Европы?
Вы знаете, что если это и будет, безусловно, такая есть провокация, безусловно, как всегда, американцы будут стоять за океаном, и, как всегда, в последний момент в ковбойских фильмах кавалерия прибегает и спасает там какой-то осадный порт, форт, вот, сами они ничего делать не будут, а то, что от этого пострадают некоторые восточноевропейские нации, которые доверятся Америке в этом плане, то вот это уже точно. Жалко только вот наших соседей и даже наших братьев, которые, к сожалению, сейчас совершенно не о том думают и не с теми водятся.
Мэйл говорит, Меркель практически ушла, опять нужно будет наложить отношения с Германией. Но я думаю, что если бы весь Северный поток сводился только к Меркель, вряд ли бы его реализация была возможна.
У нас очень хорошие связи с Германией, причем у нас вот именно, знаете, что называется, народные связи. Мы конкретно имеем дело с землями, федеральными землями внутри Германии. Мы видим с вами, как Бавария сейчас активно выступает. Я думаю, у нас хорошее будущее с Германией.
Рафаэль Ардуханян с нами, журналист-американец. Потом еще про внутриамериканскую проблематику поговорим.
Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. Эксперты отвечают на ваши вопросы в программе «Револьвер».
Это программа «Револьвер». Микрофон Евгения Волгина. С нами журналист-американист Рафаэль Ардуханян. Да, я должна сама поправиться, потому что я сказала, что, значит, новый шелковый путь в обход Российской Федерации. Не совсем так, конечно. Через Транссиб проходит. Через Транссиб Казахстан, тут еще Грузия задействуется. Задействуется, кто еще? Турция, правильно, в Германию. И в итоге, как говорят, в два раза быстрее, чем по морскому маршруту через Суэцкий канал.
Все, это грузы будут проходить. Грузия-Турция, это ответвление основное. Будет, да, я думаю, что да. Все-таки, я надеюсь, по крайней мере.
Так, Транссиб. По поводу внутренней ситуации, я обратила внимание на несколько публикаций, которые были в американской прессе. Сейчас я вам даже их приведу. Про Байдена мы поговорили. Вот, интересное дело, пишет Фигаро, причем. Не Фигаро, Нью-Йорк Таймс. Значит, проблема в чем? Проблема почему-то вдруг тема поднимается американского мультикультурализма, который якобы навязывается Европейскому Союзу. Я, честно говоря, не очень поняла, о чем идет речь, прочитав эту статью, потому что я четко помню, лет 7-8 назад Ангела Меркель сказала, что, значит, теория мультикультурализма, она полностью провалена, это не аксиома, она недоказуема, и, в общем-то, у Европейского Союза в связи с этим много проблем. Что за мультикультурализм американский? Что это такое?
Вы знаете, вот очень, я думаю, показательно. У меня это опять ассоциация старого спектакля в театре «Сатира». Трагедия большая, маленькая трагедия Большого дома, да, когда приходят, значит, друг к другу и говорят: «Здравствуйте, как ваша фамилия? Иванов». «Ой, — говорит, — а наша фамилия Иванов». «Ой, — говорит, — так мы с вами тезки». «Да нет, нет, у вас Иванов, а мы Ивановы». Понимаете, в чем дело? Ну вот это же, вот как это все комментировать и как это говорить? Каждый раз, когда начинаются проблемы, каждый раз, когда начинаются внутренние междоусобицы внутри Америки, начинается опять, будируется эта тема о мультикультурализме, начиная еще с 70-х, 80-х годов. Угу. Понимаете? Потому что вот эта сама политика, так сказать, она... ее можно назвать неолиберальной, можно назвать либертарианской. Вот. Она как раз и вот подводит именно к этому. Вот это такое, знаете, такое извращенное понимание международного интернационализма, когда вот раньше говорили. И вот сейчас каждый хочет своих, что называется, 20 копеек вставить вот именно в это. И говорит, что это, знаете... А вот у меня получится, наверное, вот они думают. Но вот уже прошли через это. Причем и Америка уже обожглась об этом. Тем не менее, опять говорят об одном и о том же.
Ну, вот здесь политическая инициатива вписывается
большевизм в рамки... Большевизм какой-то, знаете?
Большевизм?
Да. Вот.
А тут...
Учение Маркса, правильно? Потому что, да, вечно, потому что оно верно. Вот, ну, вот, понимаете, вот верно учение мультикультурализма, и все, не сойдем мы с ним.
Нет, а оно к чему здесь сводится? Я понимаю, что были проблемы с увольнением журналистов, с атаками на... значит, Джоан Роулинг по поводу там ее высказываний, по-моему, абсолютно, о Black Lives Matter, вот, о, там еще было MeToo и так далее. Но вот Сенат недавно принял так называемую поправку ЮНЕФ, призванную создать условия для роспуска ассоциаций, которые запрещают, цитата, участвовать в собрании лицам или группе лиц по причине их цвета кожи, происхождения, принадлежности или непринадлежности к определенному этносу, нации, расе или религии. Иначе говоря, речь идет о проведении мероприятий без смешения. Такой технический эвфемизм обычно используют их организаторы. То есть политическая инициатива вписывается в рамки законопроекта о, значит, некоем сепаратизме в Америке и призвана укрепить принцип всеобщности, на котором зиждется республиканский общественный договор. Это как раз пишут газета «Фигаро», вот, на тему того, что это как будто бы экстраполируется теперь в Европейский Союз. Не очень понятно. Вроде бы с каким-то там сепаратизмом европейским давным-давно уже покончено, разве нет?
Это, кстати, к вопросу о том, как американцы обращаются не только со своими противниками, но и со своими союзниками. Это тоже очень хорошо ложится, вот этих отношений. Я вам приведу просто два примера. Я думаю, вот в этом винегрете, который они называют мультикультурализм, надо вот два примера просто. Первое. Значит, сейчас готовится актриса, афроамериканка, черная, на роль английской королевы. Ну, вот будет она играть. Я посмотрел, милейшая девочка, очень такая прекрасно выглядящая. В общем, наверняка, может быть, хорошая актриса. Королева теперь она будет играть. Елизавету, там, по-моему, первую, или Мари Стюарт, там, я не помню, там, какой-то сюжет. Первое. Второе. Вчера как раз, значит, это авиакомпания «Дельта». Они, значит, сейчас объявили, что теперь отныне для них приоритет, то, что согласно международным, вот опять же, согласно положениям, так сказать, международной организации гражданской авиации, да, когда вопрос безопасности для пассажиров, он стоит номер один, они сейчас, Дельта, со своей стороны сделали, что отныне теперь у них набор на так сказать, пилотов, на стюартов, на всех, он будет осуществляться исключительно с точки зрения, значит, гендерного и, так сказать, национального подбора, и отныне они обязуются взять порядка 40-50%, это должны быть представители меньшинств.
А я вам поясню, я думаю, с чем это связано. А не потому, что цвет кожи в обмен на профессионализм, а ведь в Российской Федерации есть, вот недавно поправки были внесены, что женщины могут быть теперь авиамеханиками. Вот, но мы понимаем, что...
В армии вы имеете в виду? Это в армии.
Про армию там
речь. Да, это в армии идет. Но, да. Открыли вакансии.
Просто, да, сразу же вспоминалась история Великой Отечественной войны, когда женщины были авиамеханиками, автомеханиками и так далее. Потом война закончилась, все. В общем, женщин исключили из этого. Но ведь по факту, просто почему это нельзя воспринимать как некие дополнительные возможности? Почему это воспринимается, вот эта политика мультикультурализма, не как то, что, значит, просто люди с другим цветом кожи действительно, действительно, после вот этих лет угнетения получат дополнительные возможности. А это как будто будет так. Я хороший пилот. Нет, извините, вы нам не подходите, потому что вы белый. Вот возьмите вот этого. Так я же не учился. Зато у вас цвет кожи подходящий.
Проблема заключается именно в том, что это именно так и есть. И именно это так и будет. И в этом как раз самая большая беда и самая опасность. Я думаю, что основная проблема, это очень сложная тема, Жень, и о ней можно достаточно долго говорить, но я считаю, что здесь вот, исходя из моей концепции, что это все-таки дилетантская администрация, дилетант, политики, политиканы, которые не понимают, к сожалению, что главное, каким образом приоритет, так сказать, все-таки выделили в то или иное. Они формальную часть какой-то проблемы воспринимают как сущностную. И наоборот, именно, так сказать, сущность, суть проблемы, они ее выставляют как формальную. Вот то, что они сейчас, конечно же, хорошо иметь, чтобы это было. Ведь никто не говорит, мы не должны ни в коем мере препятствовать меньшинствам, чтобы они учили, чтобы они продвигали. Ну, да. Безусловно. Но нельзя это ставить приоритетом. Это не должно быть приоритетом.
А знаете, почему это ставится приоритетом? Потому что когда-то была сегрегация. Тогда в приоритете был как раз
совершенно
цвет кожи, происхождение.
Верно, совершенно верно. И если мы сейчас ставим целью, чтобы бывшие рабовладельцы, я сейчас условно в кавычки это ставлю, если мы хотим бывших рабовладельцев сделать рабами, потому что так бы было бы, наверное, да, справедливо, то тогда, да, мы на правильном пути. Но ни в коей мере. Ведь Америка изначально, 60-х годов, это и Джон Кеннеди, и Роберт Кеннеди, которые проповедовали это впервые, так сказать, гражданские права, мы вот говорим им об этом, они как раз и выбрали верную, так сказать, риторику и темп. Постепенно, постепенно это все, как говорится, возвращалось. Подобно водолазу, который с большой глубины поднимается, он должен с остановками, он не может сразу подняться. Но будет декомпрессия, мы знаем, что будет. И здесь то же самое. И сказать, что Америка не сделала что-то, да нет, она очень много сделала. Любые, так сказать, национальные меньшинства и афроамериканцы, они имели первоочередное право поступать и в колледжи. У них это было всегда, им, как говорится, проще поступать, это делать, чем для, допустим, белого. Это и раньше это было. Но сейчас, я говорю, что происходит уже просто чересчур. Я вам могу сказать, вот, допустим, есть такой очень, не хочу рекламировать особо, но есть такой неотроцкистский журнал в Великобритании. Он как раз сейчас вот писал по тему, приводил примеры. Значит, ЛГБТ, говорю, значит, Black Lives Matter, они сейчас заявляют, и журнал этот говорит о том, что как ни одна другая администрация, Байден обязан афроамериканскому, и в частности Black Lives Matter, обязан им за то, что они пришли к власти. И они приводят конкретный пример, потому что эта организация сыграла решающую роль в Южной Каролине, где они консолидировали все черное население.
А теперь которое... им надо каким-то образом их отблагодарить.
Вот именно. И вот эта вот благодарность, которую сейчас Байден предлагает, это благодарность, но вы знаете, я не знаю... Я не хочу приводить достаточно такие шокирующие примеры из 60-х годов, потому что некоторые белые женщины тогда, чувствуя огромную вину перед афроамериканцами, допускали такие вещи, которые сложно вообще даже объяснить и показать. Я думаю, что тот, кто немножечко знает, приблизительно понимает, о чем я говорю. Не хочу даже это сейчас говорить. Но вот то, что сейчас Байден делает, это вот до такой степени уже. Они хотят сейчас загнать большинство, я еще раз хочу подчеркнуть, белое большинство в Америке 63%. Угу. Вот этих людей хотят сделать меньшинством, но оно не меньшинство. Но нельзя его загнать, как говорится, в подполье. Посмотрите сейчас эти новые законы по оружию, которые Байден делает. Это же в первую очередь будет ударять именно по этим людям, которые вооружились и защищают свои дома.
Ну, скажем так, вооружились официальным образом.
Официально, да.
Потому что в любом случае контрабанда оружия, незаконное оружие. В общем, люди, которые хотят обойти закон, они в любом случае закон обойдут.
Мы понимаем. Безусловно.
То есть вы считаете, что эти законы, в том числе об ужесточении, об отмене легалайза, фактически, да, постепенного отмене легалайза, хотя я очень сомневаюсь, что на это штаты пойдут, потому что, ну, просто южные штаты и центральные штаты, ну, у них будут вопросы к ним. А, значит,
Байден уже внес, Байден уже внес это, это уже есть, так сказать, он говорит уже о
полуавтоматическом. Разве Байден первый, кто вносил?
Вы понимаете, в чем дело? Я ведь, почему сейчас, вот эту риторику, я ведь не упоминал об этом, я ведь сейчас именно в контексте того, что заявляет афроамериканская, как говорится, улица в Америке. Они же говорят, вы нам должны, значит, делайте то, что вот мы сейчас хотим. Оружие, это, как говорится, ладно, вопрос же идет о других вещах, компенсации и прочее-прочее.
Я хочу провести голосование, потому что вот несколько, на протяжении нескольких недель мы с вами обсуждаем Соединенные Штаты Америки, и я хочу выяснить отношение нашей аудитории к Штатам. Вы симпатизируете этому государству? Давайте так, все-таки. Вы симпатизируете этому государству, этому обществу, американскому обществу? 134-21-35. Вы симпатизируете, потому что в любом случае, несмотря на вот эти вот перипетии политические, там, что-то хорошее вы вычленяете, все равно вы так или иначе симпатизируете. 134-21-35. 134-21-36, у вас никакой симпатии к штатам нету. 134-21-36. Итак, вы симпатизируете штатам, 134-21-35. Симпатии к штатам вы не испытываете вообще, 134-21-36. Голосование пошло. Байден борется с незаконным оборотом оружия персона грата, и он же пишет, что Байден решил достроить незавершенные участки стены, и я открыла эту новость, и здесь предложение следующее, и нарвался на критику.
Неужели?
Да.
Неужели? Но это опять, это детский сад, конечно, все. Дело в том, что, значит, по-своему, но Трамп понимал эту проблему. Угу. Сейчас это, что называется, уже ногами, вот телами, извиняюсь, так сказать, уже убитыми людьми. Это, наконец, доходит и до неолибералов. Это вот тот самый случай, когда политическая повестка использовалась не для установления, так сказать, порядка, не для установления мира, а исключительно во внутриполитической борьбе.
Как инструмент.
Но проблема в том, что мы с вами в прошлый раз говорили, помните, эти несчастные убитые 19, так сказать, человек из Гватемалы, которые пытались пройти, мальчик, которого тоже там убили, там утонул. Там много всего было. С голоду очень многие люди там страдали, мучились, там разъединенные семьи. Вот это все, вот эти трагедии, там же одно за одним. Если сейчас вот посмотреть, туда даже людей-то и не пускают, журналистов толком. Вот это жертвы вот этого политиканства.
По-другому спрошу, когда-нибудь гуманностью американская власть отличалась? Отношение к своей
американская же... власть.
Да. Американские политики, хорошо.
Нет, безусловно, я могу вам сказать, во-первых, я могу вам сказать, допустим, пример привести.
Гуманность со страданием, как угодно.
Да, я могу сказать, что, ну, безусловно, я не буду сейчас там слишком, допустим, приходить, я могу сказать, допустим, о Джоне Кеннеди. Решение Карибского кризиса, это, безусловно, проявление гуманизма, потому что Кеннеди пошел на очень, он тогда сыграл очень тонкую игру, потому что он сказал Хрущеву, через, я это слышал от нашего посла покойного Добрын, он приезжал уже не послом был, он был в Америке, он говорил, что тогда как раз через Роберта Кеннеди, Джон Кеннеди ему передал, мы уберем эти ракеты, но мы их уберем под предлогом того, что они уже состарились и что нужно их менять. Пожалуйста, не ставьте нас в неудобное положение. Это было джентльменское соглашение. Но в результате Жаклин Кеннеди перед смертью, она вспоминала, что Джон Кеннеди в тот день зашел к ней и сказал, дорогая, возможно, я не вернусь и, возможно, мы все погибнем сейчас в атомной войне, потому что от того, что сейчас будет, зависит от того, будет война или не будет. И этот человек нашел эти компромиссы, потому что он думал об Америке, он думал о людях, он думал обо всех, в принципе, я думаю, в очень большой степени. Кстати, надо отдать кредит, как говорится, и нашему руководству, Хрущев, который тоже сумели, и Добрынину, безусловно, тем людям, которые утрясали это. Это первое. Рузвельт то же самое. Какой был колоссальный прессинг, я не говорю сейчас, допустим, о вступлении войны и помощи России и Советскому Союзу в тот момент. Какой колоссальный прессинг Рузвельт выдержал со стороны Черчилля и во время Тегеранской конференции, когда Черчилль его вытаскивал на, так сказать, на сепаратные переговоры против Сталина. Человек понимал, что этим он разрушает и он наносит вред. Он наносит, так сказать, он говорил о том, что, послушай, говорит Уинстон, нам еще с Японией разбираться, нам это нужно, мы не должны, мы должны думать о наших людях, мы должны думать о тех, мы должны ускорить наш второй фронт, хотя там все равно задержка была. Были люди, которые, у них был здравый смысл. Я даже могу Черчилля, допустим, привести сейчас пример, который всячески делал того, стремиться к тому, чтобы как можно позже вступить. Но там была понятна его забота о тех людях, о солдатах, которые погибнут, хотя он не думал о наших ребятах. Но понятно, он же премьер-министр был Англии. Понятна эта логика. А здесь-то что? А вот почему, думаю, почему? Ведь вы же знали, что эта стена нужна, вы знали, что надо контролировать. Зачем вы валили Трампа на этой основе? У него других там грехов было полно. А потому что некомпетентно, дилетанты, они не могли выстроить элементарно даже политтехнологию, чтобы противостоять Трампу. Жульничество, и так они и добились успеха.
Потому что проще, то и используется.
Но это, простите меня, это все-таки, согласитесь, инструментарий не политика. И даже не политиканы, а каких-то шантропы.
Ой, подождите, я думаю, что пройдет время, и мы увидим что-нибудь, знаете, как это самое, принципы политтехнологии, все средства
хороши. Сейчас, знаете, вы сейчас говорите, пройдет время, а я вспоминаю шутку. Я еще когда говорил, что пройдут года, и года прошли.
А, ну да, вот, 7373948. Давайте еще поголосуем, 134-21-35. Вы симпатизируете штатам, так или иначе, 134-21-36. Вы не можете про себя такого сказать. Сергей Алексеевич к нам прорывается уже полчаса. Здравствуйте, Сергей Алексеевич.
Добрый день.
Добрый день, да, Сергей Алексеевич. Вас.
Рафаэль, Вашингтон всегда отличался перспективными планами действий на международной арене. Вот наносить одновременно два равнозначных удара в плане, естественно, гибридной войны и по Китаю, и по России, даже у США сил-то маловато. Плюс им надо держать в объятиях Европу и тянуть на себя Индию. Вот одновременно Вашингтону вроде как и невыгодно подталкивать Россию и Китай в объятия друг к другу. На ваш взгляд, где будет наноситься со стороны Вашингтона главный удар с целью сохранить свое доминирующее положение и не оттолкнуть Европу и других потенциальных союзников?
Спасибо, Сергей Алексеевич.
Я думаю, что... Спасибо вам, Сергей Алексеевич, за вопрос. Значит, я думаю, основной удар будет нанесен виртуально, это будет финансовый, это будет атака на нашу финансовую систему. Это очень просто сделать, пока этим сектором у нас управляют такие люди, как Силуанов. Второй удар будет, безусловно, по Украине. Остальные будут опять в Белоруссии, это будет опять Закавказье, будет будироваться ситуация с Карабахом, это будет Средняя Азия, сейчас активизировались опять НКО в Узбекистане, в Киргизии, в Таджикистане, все это происходит опять. Так что удар будет наноситься там. То, что касается Китая, ну там, как говорится, никто этих три места не отменял. Это будет удар по Гонконгу, будет по Тайваню и по Уйгурскому автономному округу. Там это будет удары наноситься. И, кстати, в этой связи я хочу сказать, а где наша, так сказать, политика? Почему мы не поддерживаем законное стремление французского населения Канады по отделению и выходу оттуда? Почему мы не поддерживаем справедливые требования Мексики и их претензии на южные штаты, которые были отобраны? Почему мы не признали до сих пор так называемые Фолклендские острова за Аргентиной, Мальдивские острова? Нам тоже нужно активизировать. Послушайте, ну, опять же, вспоминаю классику «Женитьба Фигаро», блистательный Миронов и Ширвин. Как нам обуздать, так сказать, нездоровые стремления графа к нашим женщинам? Надо посягнуть на его собственность.
Да, мне сразу вспоминается барон Мюнхгаузен. А как вы выбрались из болота? Как? Начал себя тянуть за волосы, вот и выбрался. 7373948, телефон прямого эфира. Но, вы знаете, вы сейчас приводите пример, почему мы каких-то сепаратистские, значит, настроения не поддерживаем.
Сепаратистские, народно-освободительные.
Ну, хорошо.
Это допустим. Для них они сепаратисты, для нас это борцы за свободу.
Как шпионы и разведчики, правда?
Ну, конечно, Сноуден же. Нет, ну наш же президент сказал, что мы борцов за гражданские права и свободу не выдаем. Вот и все.
Нужно не только поддерживать ментальное и говорить об этом в эфире, но, видимо, нужны какие-то инструментарии.
А вначале было слово. Давайте слово скажем, а потом все остальное у нас приплюсуется.
Итоги голосования какие? 33% говорят, что симпатизируют штатам, а 67% говорят, что скорее нет.
Ну, очень плохо. Нет, я все-таки с штатом именно народа, я симпатизирую стране. А вот этим вот шантропе, извините, иначе назвать не могу, так это... Как говорится, мы знаем, куда они попадут после...
Эпоха такая. Да? Сейчас наступила. Деревенский парень тоже к нам прорывается. Здравствуйте, деревенский парень, слушаем вас.
Добрый день.
Здрасте, Рафаэль.
Добрый день.
Рафаэль, вот коротко, что такое Америка? Вчера, сегодня и завтра.
Спасибо.
Ой, Америка, знаете, вот в свое время мой учитель Валентин Сергеевич Зорин написал замечательную, он был в штаб-квартире одной компании, и он тогда вот увидел, там были атомные часы такие, они показывали время не общее, а время, когда родилась эта компания. И вот он тогда сказал, у них было бурное прошлое, у них есть кровавое настоящее, будущего у них нет. Вот я хочу эти слова, так сказать, спроецировать, потому что это относится к Америке, но я все-таки надеюсь, что будущее для Америки, той Америки, с которой мы воевали против фашистов, той Америки, с которой мы осваивали космос, та Америка, которая предупреждала нас о терактах, добрая, гостеприимная, сильная, душевная. Я надеюсь, что эта Америка будет, и я искренне надеюсь, что мы когда-нибудь все-таки доживем до того момента, хотя я сомневаюсь, когда мы построим шикарный мост через Берингов пролив.
О, боже мой, ничего себе. Но здесь еще, Рафаэль, знаете, что, как мне представляется, стоит отметить? Вот вы перечислили то, что было во времена Советского Союза. Это же все равно был период и холодной войны, и железного занавеса, идеологической конкуренции. Она действительно была. Может быть, сейчас проблема, во-первых, вот этих переругиваний, она в том, что, скажем так, целеполагание, оно немножечко туманное, да, то есть там Фукуяма писал, что есть кризис американской демократии, она фактически заканчивается, экономисты пишут про кризис капиталистической системы, у нас вообще идеологии никакой не существует, и поэтому непонятно, на почве чего бороться, потому что как бы принцип существования американского государства это как принцип добычи сланцевой нефти, нужно постоянно расширять пласты, да, нужно постоянно экспансию какую-то проводить.
А нам это знакомо, мы это понимаем, мы тоже имперская. Вот и
дело.
Будем расширяться.
Но на почве чего? На почве, понимаете, опять же, должна быть какая-то конкуренция. А конкуренции сейчас как таковой ни идеологической, ни экономической не существует.
На почве именно вот всего того, о чем мы с вами говорили. Америка расширялась, и она завозила рабов, и она, так сказать, у нее там были дядюшки Тома все, да, хижина дяди Тома. Угу. Вот кто были. Когда Россия расширялась, у нас появлялись князья Юсуповы, графы Шереметьевы, Баскаковы и так далее, и так далее. И так далее. Мы немножко по-другому, и рамадановский у нас, так сказать, малорос, который был, так сказать, у нас во главе, и у нас был грузин, который правил страной достаточно долго, да, и все-все-все это было перемешано. Вот поэтому это совершенно разное расширение. А если это суммировать, то это, конечно же, по второму постулату, понимаете? Ну, правда за Россию просто. Место это такое.
А, Борис, а почему вы говорите только о политиканстве и умалчиваете о том, что мексиканские наркокартели контролируют огромные ширины тропы на американской границе? Там такие караваны идут каждый день, что ни один президент их перекрыть просто не сможет.
Этот президент может это перекрыть в течение, но я, конечно, сейчас утрирую, говорю и беру, так сказать, вашу, вот принимаю критику, это можно перекрыть в течение очень и очень короткого времени, когда будет на то политическая воля. Если мы смогли справиться с внутренним терроризмом, когда была политическая воля, а когда ее не было, мы ничего не могли сделать из преступности. Вот когда появится политическая воля, поверьте мне, эти картели, это будет, так сказать, ну, я не знаю, это мишени на пару дней. Просто никто не хочет с ними разбираться.
Как просто с ними не хотят разбираться, потому что считают, что сами станут мишенями. Вот и все. Ну, или так, получается 2%.
Поэтому, да. Значит, тогда государство должно выбрать, или оно туда, или оно сюда. А государство в данной ситуации пока играет совершенно по другим правилам.
Принцип политики – это баланс.
Ну, потому что их сразу обвинят, что они притесняют национальные меньшинства. Вот ведь чего боятся они.
Почему Трамп не перекрыл эти караваны, Крестик пишет?
А ему время не дали, второй срок был бы, он бы перекрыл наверняка.
А за один невозможно сделать это?
За один срок невозможно, потому что из этих 4 лет он 3 года и 10 месяцев отбивался от неолибералов, бедный.
7373948, давайте вас послушаем коротко, пожалуйста, алло.
День добрый. Парень из Кабула. Скажите, пожалуйста, как вы думаете, почему экспорт афганского героина увеличился за время прихода американцев туда?
Потому...
Спасибо.
Спасибо.
Из Кабула что... вы нам звоните.
Да, потому что Америка самым своим неучастием и своим безразличием потворствует этому. С другой стороны, мы с вами видим абсолютно неконструктивную позицию наших южных соседей. Киргизия, Таджикистан, Узбекистан. Там нужно усилить...
Киргизия еще коридор.
Да, нам нужно усилить там. А, к сожалению, местная элита, они тоже у нас, так сказать, боятся этим заниматься, потому что, наверное, кому-то выгодно. Там.
У вас же сегодня еще Америка Лайт, о чем?
Америка Лайт. Сегодня мы будем говорить с вами об американских дорогах.
Об американских...
Интерстейт, о хайвеях. Мы будем с вами говорить об этом. Я расскажу вам о своем опыте. И у нас начинается грандиозная программа в России по строительству тоже инфраструктуры. Мы с вами сравним. И я сразу хочу сказать, сравнение будет не в нашу пользу. Нам еще надо поучиться у американцев этому.
У меня, кстати, одно из ярких впечатлений как раз моей поездки в Штаты, это то, как там делали именно дороги. Я обращала внимание на это. Это, конечно, правда, очень интересно. Вот, и... технологии совсем отличаются от нашей, конечно. Полдень в столице. Это был американист, журналист Рафаэль Ардуханян, программа «Револьвер». На следующей неделе встретимся снова.
Обязательно.
Я к вам вернусь в 2 часа.